на волны АМ 1540 и FM 91.9. С вами Радио Курьер.
Здравствуйте! В эфире Радио Курьер и с вами я, Люба Черная. Сегодня мы поговорим с вами об истории списка Магнитского, и психотерапевт Александр Брагинский посоветует, как избавиться от алкоголизма. Последнее время имя Уильяма Браудера и список Магнитского все чаще звучат в самых разных новостях. Вот уже 6 лет Билл Браудер добивается принятия санкций в разных странах мира по отношению к тем, кто причастен к убийству его адвоката Сергея Магнитского. За эти годы происходило много разных событий. Многие страны приняли список Магнитского. Россия приговорила Браудера заочно к тюремному заключению на 9 лет. Но буквально в последние месяцы усилился наезд на Браудера. Андрей Некрасов, показавший в свое время фильм о связях Путина с криминалом на Торонском кинофестивале, вдруг повернулся на 180 градусов и снял фильм, обвиняющий Магнитского и Браудера во всех грехах. Браудера удалось затормозить показ этого фильма в Европе. У меня, когда я познакомилась с Браудером, первым возник вопрос, что побудило его делать бизнес в России?
Я родился в Америке, в Чикаго. У моей семьи очень необычная история. Мой дед, который был также американцем, приехал в Россию в 1927 году по приглашению коммунистической партии. В России он познакомился с моей бабушкой, русской по происхождению. Там же родился мой отец. В 1932-м он вернулся в Америку и стал генеральным секретарем американской коммунистической партии. Именно поэтому у меня была такая необычная связь с Россией. И в тот момент, когда рухнула Берлинская стена, я решил, что если уж мой дед был величайшим коммунистом в Америке, то я должен попытаться стать крупнейшим капиталистом в России. Так что да, семейные связи сыграли большую роль, но возможность вести бизнес в России возникла, когда началась массовая приватизация, когда Россия сошла с коммунистического пути на капиталистический. Правительство передало в частные руки большинство государственных предприятий. Изучая цены акций этих компаний, я обнаружил, что они явно недооценены по сравнению с аналогичными компаниями на Западе. То есть они были в то время очень привлекательными для инвестиционного бизнеса. В 1996 году я создал в Москве инвестиционный фонд «Hermitage», начальный капитал которого достиг $4.5 миллиона. И этот фонд стал крупнейшим в России. В то время в России царил хаос. Не было ничего, что двигалось бы в правильном направлении. Гиперинфляция, массовая безработица, высокий уровень преступности. Но в то же время акции предприятий, которые я покупал, стоили баснословно дешево. Я думал, что когда Россия поднимется с уровня «ужасно» хотя бы до уровня «плохо», тогда акции, в которые я вложился, поднимутся в цене. Именно это и произошло. Россия поднялась от ужасного к плохому. Я надеялся, что Россия продолжит движение уже от плохого к хорошему и в конце концов придет к великолепному. Но стало понятно, что достигнув уровня плохо, Россия двинулась в обратном направлении, к худшему. Российское правительство изгнало меня из страны в 2005 году, после того, как я начал жаловаться на коррупционные процессы в компаниях, в которые я инвестировал деньги. Полиция обыскала мои офисы в 2007 году, изъяла все мои документы, и затем эти документы были использованы, чтобы украсть $230 миллионов налогов, которые мы выплатили в казну. Наш молодой адвокат Сергей Магнитский раскрыл этот факт мошенничества и коррупции на государственном уровне. Он дал свидетельские показания на офицеров полиции, которые принимали участие в мошеннических действиях. Сергея арестовали, пытали в тюрьме и убили в возрасте 37 лет. На протяжении 3 последних лет я веду кампанию, чтобы добиться правосудия для Сергея Магнитского. Мы пытались добиться проведения расследования в России. У нас на руках огромное количество неопровержимых доказательств. Плюс жуткая история невиновных людей, замученных в застенках. Но они не только не привлекли действительных участников преступлений к ответственности, но наоборот, всячески их поощряли и даже представили к ряду государственных наград. Когда мы не смогли добиться правосудия для Магнитского внутри России, мы начали действовать за за ее пределами. Мы хотим добиться, чтобы всем официальным лицам, кто принимал участие в неправомерном аресте, пытках и убийстве Сергея Магнитского, был запрещен въезд и заморожены их активы в странах, для которых важны права человека. Мы добились успеха в США, там был принят закон Магнитского, который вводит персональную ответственность за нарушение прав человека в России, в частности, визовые ограничения, запрет на ведение бизнеса и замораживание активов на территории США. Мы также хотим теперь добиться принятия подобных законов здесь, в Канаде и в Европе. Завтра я буду давать показания перед парламентом Канады и буду просить принять закон Магнитского в Канаде.
Я встретил Эрвин Котлер в Англии, в Лондоне, около 2 года. And I told him the story, like I've told the story many times, and
я познакомился с Ирвином Котлером в Англии, в Лондоне, примерно 2 года назад, и рассказал ему эту историю, как делал это уже много раз. И он сразу спросил, чем он может помочь. Он представил в парламенте частный биль. Мы еще много раз с ним общались, потом я познакомился еще с рядом членов парламента, так что сейчас у нас есть межпартийная поддержка этой инициативы в Нижней Палате. Теперь не только Ирвин Котлер, но также еще несколько политиков проявляют такой же энтузиазм в этом деле.
There's many other top politicians and members of the parliament who are equally enthusiastic now. The name of the act is Sergei Magnitsky, but it applies to all human rights abusers in Russia.
Этот закон назван именем Сергея Магнитского, но он касается всех, кто нарушает права человека в России. Мы хотим не отомстить за Магнитского, а намерены принять законы, которые помогут спасти много судеб и жизней в будущем. И частный случай, частное дело необходимо, чтобы сделать понятной цель принятия такого закона. Это не об одном случае, а о каждом в России.
Именно
поэтому была такая реакция правительства России. Они прекрасно понимают, что теперь любой, кто замешан в нарушениях прав человека, кто пытает, неправомерно судит, официальные лица, которые их покрывают, все они не смогут больше поехать в США, а может быть и вообще на Запад. А это очень пугает правительственных чиновников в России.
The chance of getting a piece of legislation passed in the United States is like 1 in 1,000,000. I mean, to actually come up with an idea and turn it from an idea to a piece of legislation is almost...
Безотносительно к списку Магнитского, лоббирование любого закона в США имеет шансы 1 к 1,000,000. И причина, по которой список Магнитского стал законом Магнитского настолько быстро по сравнению с обычным путем законотворчества всего за 2.5 года, состоит в том, что судьба Сергея Магнитского была невероятно жуткой. И каждый, кто слышал его историю, пытался что-то сделать. И я буду рассказывать ее еще много раз, сколько людей ее захотят услышать. И каждый, услышавший, вносит свою лепту, и реакция растет, как снежный ком. В результате процесс доходит до конца самостоятельно, просто движимый негодованием, трагической смертью Сергея и теми событиями, которые происходят в России.
Абсолютный консенсус индигнации о том, что происходило в России и что случилось с Сергеем Магнитским. Я работал по всему миру на этом. Я работал с 12 разными парламентами. В некоторых странах это социалисты, которые ведут.
Я работаю по всему миру, и в разных странах мою инициативу поддерживают представители разных партий. Где-то это социалисты, в других — христианские демократы, консерваторы, либералы. Это не политический вопрос. Важно то, что справедливость в отношении Сергея Магнитского имеет общечеловеческое, гуманистическое значение. Это как понятие добра и зла. Это история о невиновном человеке, который был арестован, замучен и убит правительством, которое продолжает преследовать его даже в могиле. Ни один политик в мире, услышав эту историю, не остается к ней равнодушным. В случае Канады местная парламентская система в корне отличается от, к примеру, системы США, которая имеет исполнительную власть в лице президента и законодательную власть — Конгресс. Члены Конгресса, там представляющие ту же партию, что и президент, тем не менее могут делать вещи, которые бы не хотел принять президент. Здесь же в большей степени консенсус. Парламент не может заставить правительство Канады принять закон Магнитского. Но парламентарии ответственны перед своими избирателями и должны действовать в их интересах. Теперь, когда президент США подпишет закон, я уверен, очень скоро парламент Канады вернется к вопросу о справедливости в отношении Магнитского. Как человек опытный, я думаю, что для иностранного инвестора вести сейчас бизнес в России — совершенно безумное занятие. Вашу собственность могут просто отобрать, а если вы находитесь в России, России, то всегда есть риск, что вас могут арестовать, пытать и убить в тюрьме без каких-либо оснований, так как это сделали с Магнитским. Каждый шестой бизнесмен в России сидит в тюрьме по той причине, что коррумпированные сотрудники силовых структур намерены прибрать к рукам их собственность. Но все же я уверен, в России не все так уж неизменно. Коррупция в России может быть легко побеждена при правильном правительстве. Я уверен, что все зависит от того, кто управляет страной и каковы его ценности. Я видел другие страны, которые также погрязли в коррупции, но смогли из нее выбраться. Русские, большинство русских, не желают жить в тех условиях, которые им навязаны сейчас. Спросите прежде всего себя, что простые граждане России думают о законе Магнитского. Именно простые люди. Опросы показывают, что 38% поддерживают закон и только 14% против. Остальные пока не определились. То есть закон поддерживают в три раза больше людей, чем те, кто выступает против него. Вспомните, что было 35 лет назад с поправкой Джексона-Веника. Эта поправка была принята, чтобы оказать давление на Советский Союз в вопросе иммиграции евреев. Потребовалось много времени, чтобы ее принять, но когда приняли, СССР закрыл возможность иммиграции полностью. Но что случилось затем? Санкции оказались настолько эффективными, что они отменили запрет, и 1,5 миллиона человек смогли уехать. Я думаю, что сейчас никто из простых россиян не в восторге от того беззакония, которое творится в России. Простые люди поддерживают наши действия. Я уверен, что Сергей Магнитский смотрит на нас сверху, и мы поступаем абсолютно правильно.
Сейчас вернемся к рубрике «Меня волнует». Казалось бы, мы живем в Канаде, где ЛСБО закрывается в 10 вечера, и алкоголизм не в моде. Но, увы, меня часто спрашивают, что делать с пристрастием к алкоголю их мужей, сыновей, а то и жен. Мы обратились к гипнотерапевту, психиатру с большим опытом Александру Брагинскому.
Значит, хронический алкоголизм, как правило, второй, то есть, ну, на первой стадии это потеря контроля за количеством выпитого, то есть столько, сколько на столе стоит, столько человек и будет пить, а если ему еще не хватает, он еще в себе пойдет, так сказать, и так далее. Но это еще не показатель, так сказать, развитой болезни. При второй стадии алкоголизма обычно бывает запои, увеличивается толерантность, то есть устойчивость к алкоголю, потому что компенсаторно вот этот фермент, который расщепляет алкоголь, начинает увеличиваться до определенной степени. Ну, а на последних стадиях, так называемых, третьей стадии алкоголизма, количество этого фермента резко падает, и человеку достаточно выпить одну рюмочку для того, чтобы чувствовать уже себя совершенно пьяным. И там уже идут изменения чисто психологического характера. Я уже не говорю про то, что там страдает печень, почки, выводящие системы. Я имею в виду, что идет деградация личности по алкогольному типу. То есть такие старые примитивные анекдоты, одни и те же шутки, ну и так далее. Их сразу заметно, этих людей, при общении.
Это у вас такой браслет?
Ну, не мой браслет, но, видимо, теперь мой.
Господа милиционеры!
Слушаем вас.
Да, на возьми трубку. Возьми трубку. Алло, он хочет брать трубку.
А вообще, можно от этого как-то излечиться? На какой стадии можно излечиться?
Излечиться, в принципе, можно на любой стадии.
Даже на самой последней?
Даже на самой последней. То есть, что значит излечиться? Это не совсем правильно... формулировка.
Ну, наверное, я неправильно спросила. Да, насколько мы знаем, допустим, Высоцкий, так сказать, который страдал этим, ну, вот я приведу таких известных людей, так сказать, сегодня его уже нету, и он страдал, я знаю, что ему зашивали там что-то, допустим, он как раз вот приезжал в Вильнюс на концерт, и он употребил алкоголь, и у него пошла кровь горлом, и вынуждены были его быстро увезти.
Кровь горлом идет в тех случаях, когда возникает цирроз, клеточки печени гибнут, они сжимают вену, это так называемая вена, которая собирает с нижних этажей наших тела, и она должна дальше обогатиться, эта кровь, из этой вены попасть в аорту и так далее. Так чисто механически, когда что-то сжимается, вверху оно расширяется. Расширяются вены пищевода. и они лопаются, и человек в ясном сознании от кровотечения из вен пищевода погибает. Такие смерти, к сожалению, видел.
Возвращаясь
к нашему вопросу. Если говорить, что такое алкоголизм, Всемирная организация здравоохранения говорит об этом так. Это хроническое неизлечимое заболевание, где можно добиться только светлых промежутков. То есть, какой это будет светлый промежуток? Месяцы, годы или всю жизнь? Это зависит и от самого человека, и от помощи врача. Никогда я еще не видел, чтобы человек, страдая, допустим, второй стадии алкоголизма, самостоятельно навсегда оставил. То есть требуется всегда два этих компонента. Желание человека и помощь врача. Если одного из компонентов нет, а ко мне часто приходят родственники и просят, помогите, полечите, а сам человек говорит, да я с удовольствием пью и буду пить, и не хочу я лечиться, значит, что можно помочь?
В таких случаях не поможет.
Ну, счастливым же никогда невозможно сделать человека, так сказать. Значит, то есть можно создать только определенную ремиссию, то есть светлый промежуток, когда человек пить не будет. Но память клеток остается на алкоголе на всю жизнь. То есть из моей практики были такие случаи, когда люди и 10 лет не пили, а потом на свадьбе у дочки парочку бокальчиков шампанского человек выпил, и снова у него 4 дня запоя. То есть память клеток остается навсегда. Поэтому, когда у меня спрашивают, помогите мне так, чтобы я пил мало, такого я сделать не могу. Я сразу отказываюсь, потому что стоит человеку, больному я имею в виду, человеку, страдающему алкоголизмом, выпить 30 грамм, и у него будет снова запой. Тут либо человек пьет, и тогда, пожалуйста, не надо ни лечиться, ничего, пей себе, пока не помрешь. Либо если человек хочет...
Таких случаев мы знаем немало.
Да, а таких случаев много, да, достаточно, к сожалению. Да. Либо вообще для этого человека не должно существовать нисколько. То есть внутри у него должно быть, я свою цистерну выпил, для меня алкоголь не существует. Нету, поймите, нету хорошего или плохого. Для одного человека это может подходить, для другого человека это чистый яд. В зависимости от того, какой организм, какая к нему устойчивость, ну, и так далее.
Я безбожно весь текст перепутал. Я споткнулся у всех на виду. Только браво кричал почему-то. Добрый зритель девятого ряда.
Он бы не был бы Мишей Ефремовым тогда. Он не может без этого работать. Это его допинг, если хотите, творческий. Это его стимулирует, это будет его фантазию. Это у многих художников так.
Миша – золото человек, актер, преодолевший вершин своего отца.
Приехал из Франции, я к нему прихожу, а он пьяненький сидит, у него там вино красное. Я говорю, а ты чего? Он говорит, а вот мне врач во Франции сказал, что можно красное вино. Ну, ящик там этого красного вина. Ну, не ящик же можно, если, ну, правда же.
Хорошо, а какие все-таки способы лечения есть?
Ну вот вы упомянули, способ лечения был такой, когда Высоцкого там такой препарат эспираль, это подшивалось под кожу. Значит, что это, собственно говоря? Это таблетки, которые постепенно рассасываются, и при вступлении вместе с этим веществом во взаимодействие алкоголя возникает такая коллаптоидная реакция, то есть падение сердечной деятельности, удушья. Ну, человек начинает умирать. На страхе человек держится. Но полно было в России, во всяком случае, таких случаев, когда подшивали эту спираль, и человек не выдерживал, потому что это без лечения предварительного этого делалось. И он у себя сам оперировал себя, выковыривал из-под кожи эти препараты.
А здесь это делают в Канаде? Нет. И все-таки, какие могут быть способы в Канаде, которые, может быть, не употребляются канадцами, но все-таки
употребляются? Я постараюсь вам объяснить.
Нашими врачами.
Основной метод лечения – это во время гипнотического внушения, когда ты внушаешь человеку различные негативные переживания при употреблении алкоголя, впрыскивается ему в рот Ну, в бутылочку наливается любой алкоголь. И у человека возникает тошнота, кашель и рвота. Ставится возле кровати, соответственно, тара для того, чтобы ему было куда рвать. И так нужно вырабатывать условный рефлекс на вкус и запах алкоголя для того, чтобы человек не просто «Вася, ты нехороший мальчик, пить нельзя». И я думаю, что этот человек и сам себе неоднократно уже говорил об этом, и родственники ему говорили. Но когда мы беседуем таким образом с человеком, мы куда обращаемся? Мы обращаемся к его сознанию. Наши потребности лежат в подсознательной области. И поэтому пока человечество придумало только гипноз и самогипноз, то это два метода, которые способны войти в подсознание, либо что-то оттуда выбросить, либо какие-то оздоровительные программки положить. Других методов пока не придумало человечество. Обращаться к сознанию человека, у которого есть уже физическая особенно зависимость, так сказать, на алкогольные, неважно, что это, водка, вино или пиво, абсолютно бесполезно. Значит, у него надо вырабатывать на бессознательном уровне отвращение. У него должны сложиться убеждения другие. Почему так привык человек, что ему хорошо? А он же видел с маленьких, так сказать, пока он еще под столом бегал, сидят люди, выпивают, они смеются. Это же общение, людям весело, приятно это. Ну, алкоголь как дополнение к этому, да?
Ну, и поэтому... не то, что дополнение, без этого
ну,
вообще
да,
нельзя.
Да. А в определенной культуре, допустим, такой, как российская культура, стол должен ломиться от водки и еды. То есть она отличается, конечно, в этом смысле от канадской культуры, да? Но... оно вызывало всегда веселье, удовольствие, радость.
Что-то вы разговариваете, спить-то будем уже, я не знаю. На самом деле, многие артисты выпивают по 50, по 100 грамм коньяку перед концертом. А такой мандраж невозможно удержаться. Ну, это на самом деле. Волнуешься же. Что, Долина даже пила.
Значит, нужно в голове у человека, не на уровне сознания, а на уровне подсознательном, поменять, что это гадость, что это мерзость, что это яд для человека, что это приведет к деградации его личности, распаду его организма и так далее. Значит, такие вещи можно делать только под гипнозом. По-другому никак не сделаешь.
Ну и помогает вообще?
Да. Помогает, хорошо помогает. То есть, я вот когда вырабатываю в течение 10 дней, то в течение года примерно держится этот достаточно, ну, достаточно стойко, держится такой рефлекс отвращения негативного отношения.
Потом надо повторять,
да, потому что нету излечения до конца. До конца жизни не существует излечения. Пока не придумывали, как на биохимическом уровне поменять содержание клетки, чтобы она уже не тянула эту клетку потреблять...
Ну, а вообще это считается каким-то общественным злом, и над этим работают, и...
ну, у нас...
или это все идет как на потоке?
Ну, смотрите, в Канаде никто этим не занимается. Даже не практически не выводят из запоя. То есть это две разные вещи. Вывести из запоя и лечение алкоголизма. Это две разные как бы вещи. Если у человека запой, ну, в лучшем случае, может быть, если там вызвали скорую, вас повезут в госпиталь, поставят капельницу и все. Что тоже бывает недостаточно, естественно. И тут же тебя выкинули, потому что, ну, что с... они... поэтому так и смотрят на этого человека. Ну, пришел алкоголик, перепил, ну, поставили капельницу, иди себе домой.
Не, ну, вообще-то здесь существуют такие общественные центры, по-моему, анонимных алкоголиков.
Ну, вот я про это и говорю, что в центрах анонимных алкоголиков собираются люди, которые либо пили, либо продолжают пить, и они рассказывают, какие они нехорошие ребята. Вот это идет по тому же принципу. То есть человек вдруг должен осознать, что он нехороший, что пить нельзя. Да многие из них, поверьте, они осознают прекрасно. Только что с этим делать? Они не знают. Можно осознавать, что ты болен, но ты не знаешь, что с этим делать.
То есть вы считаете, что сегодня единственный способ на сегодняшний день – это гипнотерапия практически?
В Канаде, да.
А в других странах?
Ну, там есть и медикаментозное вот такое лечение. То есть, что мы делали? Допустим, я делал у себя в отделении, да?
В России.
В России, да. То есть, мы накачивали, допустим, детурамом. Есть такой препарат, который при взаимодействии с алкоголем вызывает тяжелые состояния. Через некоторое время мы заставляли человека выпить. Он выпивал, он начинал умирать, но мы тут же стояли рядышком. Так сказать, сердечные, легочные, так сказать, ну, все поддерживали организм, чтобы человек не умер. То есть человека держали на страхе, чтобы он знал, что с ним случится в случае того, если он выпьет. Но это же лечение, пока человек принимает эти таблетки, он знает, да. Вот он выпьет, и он будет плохо, но он же может и не принимать их.
Жена, я пью минеральную воду. Можешь себе представить на секундочку, когда тебя любила и знала вся страна. И отказать людям, вот проходя мимо там магазина там, и какого-то ларька, неудобно.
А существует еще такой метод, я слышала, кодирование. Угу. Чем он отличается?
Кодирование – это по своей сути то же самое внушение, только внушение в бодственном состоянии. Но суть ее одно. Это то же самое внушение. То есть, для
то того... есть это не лекарство, это нет, не чего-то нет, зашили это, там?
Нет,
ничего.
Нет. Это такое же внушение. То есть надо заложить убеждения определенные в подсознание человека. Как оно закладывается в бодственном состоянии или оно закладывается во время гипноза, не имеет особого значения.
То есть фактически и то, и другое кодирование.
Да, и то, и другое кодирование. Собственно говоря, я когда во время гипноза, я тоже это занимаюсь кодированием. Да, безусловно, потому что ты внушаешь различные негативные переживания и отношения к этому предмету, который мы называем алкоголь.
Наверное, для того, чтобы человек мог излечиться, очень важно, как относится к этому окружение, как относится его семья. Наверное, трудно вылечиться, если семья продолжает, допустим, застолья какие-то.
Да. Безусловно, окружающая среда играет колоссальную роль на принятие внутреннего решения, убеждения, пить или не пить. Но огромную роль играет не только в том, что пьют в семье или не пьют. Еще играет огромное значение теплое, доброе отношение к самому человеку. Если человек испытывает это чувство, которое на него изливается, теплоты и добра, любви, он выздоравливает намного быстрее. То есть ему, его намного легче лечить, потому что совершенно другая аура вокруг него создается.
Хотя это довольно сложно обычно, так сказать,
да,
относиться.
Да, это трудно, но вот я не говорю, допустим, алкоголь, а вот наркомания. Ну, это из того же ряда патологии в лечении. Ведь иногда приходят мамы, приводят своих детей, и мама, представьте себе, говорит, лучше бы он умер, чем то, что я вижу перед собой. Это вот негативное отношение уже к своему ребенку будет очень серьезно затруднять лечение. Очень серьезно, потому что тут все компоненты имеют значение, и семейное доброжелательное отношение, безусловно, играет не последнюю роль.
Кстати, надо заметить, что вот среди тех, с кем мне приходилось иметь дело относительно алкоголизма, вдруг меня несколько удивило, что среди них много молодых людей, то есть в возрасте 19, 20, 23 лет. Что даже такая волна идет. Мне казалось, что в Канаде как бы обстановка не очень способствует, в общем-то, алкоголизму.
Ну, это же связано не столько, бывает, с семейными традициями, да, много выпить и так далее. Это очень часто связано со стрессовыми ситуациями. То есть, если человек переносит какие-то частые стрессовые ситуации, он все время напряжен, он все время тревожен, у него сниженное настроение. Я уже не говорю, там депрессия, это уже далеко. Все время сниженное настроение. Он пытается снять с себя это состояние. Как проще всего снять это состояние? Ну, мужчина хватается чаще всего за бутылку, а женщина за холодильник. То есть начинается...
Увы, женщины сейчас тоже хватаются за бутылку.
И бывает, да, и особенно вот, ну, к сожалению, вот украинская община из-за Тобика у меня основной поставщик женщин. Почему? Очень все просто. Мужчина-трак-драйверы, Их по неделям нет. Собираются 3-4 женщины. Ну и о чем? Ну кофе, ну бутылочку выпили. И когда это длится там в течение там полгода, год, потом они уже без этого не могут. Это их стереотип становится жизни.
И чтобы не мучиться выбором, какое хочется вино, белое или красное, мы берем всего понемножечку. Я еще не напилась. Расслабляюсь по работе.
Александр, а сами вы относитесь к какому типу людей? Вы можете принимать алкоголь?
Я принимаю, да, безусловно, на каких-то праздниках или так далее. Но просто лично на меня, так сказать, он действует как снотворный эффект, оказывает. То есть плохой я компаньон в компании, потому что он, во-первых, не вызывает у меня никакой ни эйфории, ни радости. Он наоборот. То есть если я больше, чем 50 грамм выпил коньяка, ну, я просто начинаю спать. Люди там веселятся или танцуют. Да, на меня это вот действует вот такое чересчур успокаивающий снотворный эффект. Поэтому...
Счастливый человек в этом плане.
Ну, просто нет удовольствия. Я не говорю, что, может быть, я стал бы таким бы. Я не знаю, если бы мне очень это нравилось. Но мне абсолютно не вызывает никакого кайфа, как говорится. Я от этого не испытываю.
Какой-то организм, так сказать, воспринимает
да.
это.
Да, кто-то это легко переносит, а для кого-то это становится путь
к хроническому заболеванию. Да, к хроническому заболеванию, да. Ну, хочется внести какую-то позитивную ноту все-таки в это.
Могу сказать одно. То есть те, кто хотят по-настоящему лечиться, да, их можно вылечить. Вот и все.
Но те, кто не хочет...
А те, кто не хочет, к сожалению, неважно, ко мне они пойдут, к любому другому человеку, никто им помочь не может. Потому что если человек не хочет, насильно это лечить невозможно.
Я пьяница, чистый. Я чистый синий человек.
А, скажем, такой способ. Просто запретить алкоголь. Был же когда-то такой период, когда он был запрещен. Ну, или так, это ничего не дает?
Ничего не дает. Так поднимается количество самогоноварения, и человек все равно находит пути, как... Вот в Финляндии же до сих пор существует сухой закон. Но у них зато открытая граница с Ленинградом. Каждую субботу и воскресенье вы можете посмотреть, что там творится. Поезда, автобусы едут в Ленинград. Это все рестораны забиты финнами.
А как алкоголь вообще появился? Что он появился вместе с человеком или на каком-то был этапе?
Когда начали бродить ягоды и стали употреблять эти ягоды, да, виноградные в основном, то нас стали испытывать приятные ощущения эйфории, когда повышалось настроение и так далее. История эта существует столько, сколько существует человечество.
Вы, видимо, еще будет существовать.
И будет существовать.
И надо быть, видимо, просто осторожными тем, кто склонен к заболеванию.
Надо четко понимать, что есть люди, которые просто нисколько не должны употреблять. Нисколько.
А есть какие-то тесты, можно пройти?
Да, это есть тесты, да, безусловно, но... Проще всего это, если ты знаешь, что кто-то у тебя из родственников страдал этим делом, то, скорее всего, у тебя этого фермента будет мало, и у тебя такая же появится высокая степень вероятности, что ты заболеешь.
Ну, в общем, если с вами случилась такая беда, обращайтесь к Александру Брагинскому или в общество анонимных алкоголиков.
Или в общество анонимных алкоголиков.
The voice of multiculturalism. This is Chin Radio, AM 1540 and simulcast on 91.9 FM.
Ханас шаварма. Шаварма, цыплята табака, рыбные стейки, супы и многое другое. Отпразднуйте у нас день рождения, закажите любое количество блюд домой. Хана Шаварма в Ричмонд Хилл, 9301 Бассер Стрит.
Хана,
Хочу еще раз напомнить, что мы подключили на Bell 5 9 канал из Израиля, который вещает теперь круглые сутки. Если вы уже на Белле, то можете смотреть его канал 2595. Если у вас не Bell, очень рекомендую подумать о переходе к этому провайдеру. Высокое качество изображения HD, видео по заказу, еще много преимуществ по сравнению с Роджерсом. Ну и сам канал заслуживает внимания. Объективные новости, аналитические программы, интересные сериалы, передачи Deutsche Welle о европейском искусстве медицины, научных достижениях. Подписка на канал уже началась. Обращайтесь в магазин Небелла. Кстати, на девятке есть прекрасная программа «Яблоко раздора». Недавним героем ее был Александр Добровинский. Пожалуй, самый популярный российский адвокат, хотя и с эмигрантским прошлым. Мама его была француженкой, одно время он жил в Париже. Юридическое образование получил в Америке и вернулся в Россию в 90-х годах. Председатель российской коллегии адвокатов, представлявшей в суде многих знаменитостей от Киркорова до Березовского.
Сегодня мы в гостях у человека, который является чемпионом России по гольфу, ведущим программы «Йога для мозгов» на радиостанции «Серебряный дождь», автор колонки в журнале «Татлер», обладатель уникальной, по свидетельствам некоторых экспертов, крупнейшей коллекции советского фарфора, ну и, кроме всего прочего, обладатель титула «Лучший адвокат России» Александр Андреевич Добровинский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Все правильно сказала?
Ну, как-то вы сжали, конечно, все мои титулы.
Передача наша называется не случайно «Яблоко раздор». Вот перед вами лежит яблоко. Я очень надеюсь, что в конце программы, после того, как я уже вас засыплю всеми вопросами, которые меня интересуют, вы мне тоже какой-нибудь один вопросик зададите.
Давайте.
Александр Добровинский – адвокат. Александр Добровинский – телерадиоведущий. Александр Добровинский – коллекционер, спортсмен. Вы кого больше всего любите в себе?
Себя. Есть вещи, которые я не могу разделить. Например, я не знаю, что у меня хобби – коллекционирование или адвокатура, и что профессия – там коллекционирование или адвокатура. Вы назвали там одну коллекцию фарфора. Но их на самом деле 22 коллекции большие. Музейщики скажут 40 тысяч единиц хранения, 40 тысяч предметов, в которых, в общем, надо разбираться. Поэтому я не знаю, это профессия или хобби.
Вы помните тот момент, когда вы начали
конечно,
собирать что-то?
Да. Мне было 5 лет, и я там отклеивал какие-то марки у родителей, бабушек и дедушек, потому что у нас большая семья, которая, знаете, такое расселение по миру произошло еще до революции, а потом после революции это все как-то увеличилось. И, конечно, все присылали письма и так далее. Вот я эти марки отклеивал, отпаривал, там занимался какой-то штукой, у меня был альбом и все такое прочее. И потом, в общем, это коллекционирование было в семье. Я думаю, что я 5-е поколение коллекционеров. Причем коллекционировали все разное и так далее. Если хотите, я вам покажу там фотографию своей тети, которая коллекционировала бриллианты. И у нее большая коллекция была, она там часть на себе носила. У бабушки была огромная коллекция. Если тетя коллекционировала просто бриллианты, вот эти камушки,
бабушка уже украшения.
Бабушка украшения.
А это все перешло к вам по наследству? Или
к сожалению, нет, потому что во время войны бабушка, когда дедушку призвали на фронт, бабушка собрала все в мешочек, отнесла в Фонд Победы, сходила в синагогу и сказала: «Возьми деньгами», известную нам фразу. И дед вернулся с войны и потом сказал: «Слушай, а где все?» Он сказал: «Я отнесла». Он говорит: «Боже мой, зачем ты это сделал? Я бы так вернулся».
А дедушка верил в Бога?
Дедушка сын главного раввина Одессы. Я думаю, что он верил в Бога. Да? Хотя считался в семье шалопаем, конечно.
Каждый коллекционер может, как говорят, расстаться с любым предметом своей коллекции. А есть ли все-таки какой-то предмет, с которым вы никогда не расстанетесь в ваших коллекциях?
Ну, есть, да. Это семейные какие-то вещи, которые все-таки я вылавливаю или выловил. Я, наверное, не расстанусь с коллекцией, за которую получил орден, главный орден Италии, потому что я сделал открытие в культуре 20 века, и за это итальянцы, президент республики итальянской мне вручил орден. Лет 10-15 назад я начал собирать новую коллекцию. Всегда что-то... Меня всегда интересовали вещи, которые не интересуют никого. Совершенно случайно начал собирать коллекцию, которая получила название «Агитлак», и сейчас это термин международный, он введен в кавычках, международный сленг аукционных домов. Это агитационная лаковая миниатюра, то, что называется палех, или красная икона. Богомазы 19 века писали в палех, в деревне палех писали иконы. После революции рынок икон упал, и они где-то приблизительно с 24-22 года по 37 писали иконописные сюжеты в революционном стиле. Вот эту огромную коллекцию я собрал, там 1500 предметов, собрал со всего мира, потому что она была разбросана, ну, то есть эти вещи разбросаны были по всему миру. Вышло несколько монографий на эту тему, потому что это было открытие в культуре 20 века. Итальянцы дали мне орден президента Стелла, так и называется, Стелла президента республики, потому что открыть что-то в 20 веке немыслимо. Я открыл, но вот сегодня я делаю второе открытие. Новая коллекция, снова выходит несколько монографий на эту тему. Это агитационная кость. Это тоже никто ничего не знает. Что это? И вот тоже открытие. И впереди третье.
Интересно, а почему итальянцы дают за русское открытие?
Итальянцы, да. Вот меня всегда этот вопрос интересовал. Но итальянцы, конечно, помешаны на всем, что связано с искусством. Безусловно, они видят то, что не видим, не видят, наверное, другие. Потому что они живут... растут в искусстве, они им дышат и ходят в нем. Понимаете, вся Италия – это более-менее музей.
А в России никаких орденов и наград за такие открытия?
Что касается России, то какое-то время она ассимилировала, вдруг совершенно неожиданно нашелся какой-то еврейский человек, который сделал, знаете, мало того, что мы писали для них былины,
и
сказки, песни, спектакли и так далее, так мы еще открытие делаем. Сначала немножко удивились, а потом совершенно неожиданно в прошлом году я получил приглашение на то, чтобы сделать выставку вот этой коллекции. Она была в Доме художников.
Понятно. Расскажите мне про вашу колонку в Татлере и вообще про вашу такую публичную деятельность как журналиста. А вы делаете это для забавы или за этим стоит некая идея?
Колонка получилась спонтанно. Я совершенно не собирался там ничего писать. Меня попросил, что был такой громкий процесс по делу, тогда он был сенатор Владимир Слуцкий, и все такое, прям, интересный был процесс.
Кипело все.
Все страсти кипели, и вдруг совершенно неожиданно журнал «Татлер» обратился ко мне и попросил, чтобы я написал исследование вообще о детях, как я вижу вот, воспитание детей. Я на примере своих деток написал свое отношение «Дети и деньги». И я это написал. И от этого получился какой-то колоссальный взрыв. Вдруг совершенно неожиданно расхватали на цитаты это эссе. Это было такое эссе. И дальше произошла такая история, что начались публикации на тему «Дети и деньги», на телевидении какие-то там ток-шоу пошли и так далее и подобное. Татлер обратился ко мне и попросили стать постоянным колумнистом. Колумнист, мне было скучно этим заниматься, потому что у меня постоянно происходят какие-то вещи в жизни, знаете, интересные. То приходят какие-то забавные люди, то процессы, то с детьми что-то происходит, то жена, то там не жена и так далее и подобное. И я начал писать рассказы. Вот так совершенно неожиданно. Я всегда пописывал немножко в стол. И тут я начал писать. Потом вышла книга. Сейчас вот вы сидите напротив бумаги, на которой написано «Стажерка. Пьеса в одном действии». Первый вариант Александр Бровинский, Александр Стефанович. Что касается писательской деятельности. Выходит второй том. Первая книга, которая называется «Добровинская галерея», вот она лежит перед вами. Она за год 4 тиража. Совершенно невиданный успех. С ней связана очень смешная штука с поездкой в Израиль, кстати. С некоторых пор я очень забочусь о своем здоровье. И все это, конечно, в прогрессии, знаете, с возрастом я лично молодею, не знаю, как вы, но я вижу тоже. Но приходится делать такую штуку, которая называется чекап. И вот я лечу в Израиль, чтобы все это там, все тесты там пройти. В частности, спермограмму. Потому что я считаю, что каждому мужчине надо сохранить возможность всегда стать отцом. И хочу это специально сделать в Израиле, потому что здесь, если я приду, то за 500 рублей завтра в газете «Комсомольская правда» будет опубликован известный адвокат Добровинский. Пришел, занимался анонизмом, сдал сперму, и вот у него действительно еще могут быть дети. «Зачем мне это надо?» – сказал я. – «Сдам в Израиле». Прилетаю туда, приходит какая-то очаровательная, полная, по-моему, киевлянка, и которая говорит: идемте, значит, я говорю, будете мне лично помогать, посмеялись. И когда она меня куда-то привела в какую-то комнату, она мне сказала: боже мой, думала ли я, знаете, у меня, у некоторых на столе, у кого на столе Библия, у кого на тумбочке, у кого Талмуд, а у меня ваша книга. Я, который должен был сделать это инкогнито, не прошло. Я человек тщеславный. Вот если я что-то должен делать, то, знаете, если коллекция...
Ну, адвокату, уже... наверное, нужно быть тщеславным, иначе как?
Да, у нас 4000 адвокатов, из них, по-моему, я один тщеславный. Ну, неважно. Я не могу сказать, что придумал эту программу.
Дело считается в том...
йога для мозгов, да. Дело считается в том, что когда я был ребенком, у нас на даче собиралось, или там на 14 станции в Одессе, или на нашей даче в Москве, собиралась большая... толпа друзей приходила всегда, застолье было и так далее и подобное. И рассказывать анекдоты можно было рассказывать в течение 5 минут, но это было, считалось такое, извините, моветон, это, ну, не очень как-то. Тогда дедушка придумал игру, она тогда не называлась «Йога для мозгов», но он задавал какой-то вопрос, и у людей, которые сидят вокруг, есть 5 минут, чтобы ответить на этот вопрос, задавая любые вопросы мне. Вот передо мной сидит команда людей, там, всяких с экрана, которые... И вот это была, как бы, дедушкина находка, всегда пользовалась огромной популярностью. Я решил это как-то вывести на радио России, потому что я решил, что нет ни одной передачи на радио интеллектуальной, веселой, позитивной, доброй и так далее. И вот так получилось, что я попал на серебряный дождь.
А вот скажите, я всегда думала, что адвокат, тем более адвокат, который занимается довольно громкими процессами, скандальными, громкими, связанными с скандальными, очень публичными именами, он сам по себе фигура достаточно такая дискретная. А вы при этом человек исключительно публичный. А как это отражается на адвокатской практике?
На адвокатской практике это отражается только в лучшую сторону, потому что ты знакомишься с интересными людьми, ты разговариваешь с умными всякими дядьками и тетками и так далее и подобное. И, в общем, ты получаешь такую вещь, которая еще называется лоббизм. Это, в общем, серьезная вещь в нашем мире. Да? Не случайно в Соединенных Штатах Америки это профессия, есть такая лоббист. Кроме того, у нас существует довольно большой отдел в офисе, который называется информационно-аналитический. Этим же никто не занимается не только в стране. Я думаю, что в адвокатских бюро аналитических отделов, я знаю, есть один в Англии, два в Израиле, еще один, насколько я помню, во Франции есть. Это если брать Европу. А в Америке 4-5 существует. В России, конечно, один только у нас. И это все, вот, понимаете, вот все, что я делаю, это помогает. Но кроме того, все, что я делаю, потому что мне это нравится. Если мне что-то не нравится, это все сразу падает из рук, я ничего не могу делать, я этим не занимаюсь.
А что-то бывало такое, чтобы вы занялись чем-то, что вам не нравится?
Ну, в юности, да. Мне, например, не очень нравится бриться.
Ага.
Поэтому, ну, приходится.
И пудрится перед эфиром.
Пудрится перед эфиром, да. И пользуется презервативами. Есть вещи, которые как-то
отталкиваются.
Нет. Все, что мне не нравится, я себе придумываю такие вещи, что они должны доставлять удовольствие, и тогда они начинают нравиться.
Угу. Еще я, ну вот если можно покороче ответить, это такой вопрос. Есть ли какое-то дело, за которое вы ни за какие деньги не возьмете?
Ну, конечно, есть масса дел. Я никогда не возьмусь за защищать педофила, наркомана. У меня практически никогда не было дел, связанных с убийствами. Я в них не разбираюсь, и мне это скучно. Я вообще не очень люблю ходить по тюрьмам. Приходится, но не очень люблю. Но никогда в жизни ни педофила, ни наркомана защищать не буду. И даже если он ни в чем не виноват, не хочу. И зоофила тоже не буду защищать.
Александр Андреевич, а вот скажите, если вы признались в том, что вы человек очень, тем более очень тщеславный, то вы, наверное, человек очень ранимый.
Нет.
А как это вместе сочетается?
Никакого отношения одно к другому не имеет.
Ну, то есть,
понимаете, какое дело? Самая страшная рана, которую ты наносишь сам себе. Понимаете? А все остальное, ну, разве кто-нибудь может сравниться со мной в ерничестве и ранить меня так, как могу я сделать это сам? Я мало вижу, как вам сказать, дуэлянтов одного уровня.
Я напоминаю, что вы смотрите программу «Яблоко раздора». Мы в гостях у известного московского адвоката Александра Андреевича Добровинского. А если, например, вас называют адвокатом дьявола,
это
как
большой
вы к
комплимент.
Этому относитесь?
Это большой
как комплимент,
конечно.
Почему?
Конечно. Скажите, дьявол – субстанция серьезная?
Ну, на мой взгляд, да.
Если дьявол – субстанция серьезная и, в общем-то, теоретически непобедимая, потому что она живет столько, столько живет и доброта. И если дьявол выбирает меня как адвоката, значит, я лучший адвокат сегодня на земле.
А в Бога вы
поэтому
верите?
Назвать, конечно, как назвать адвоката – большой комплимент.
Чего вы боитесь?
У меня был момент, когда я воевал с известной нефтяной компанией, когда посередине, конец 90-х годов, когда посередине известного московского, того крупного московского ресторана мне поставили к голове пистолет и сказали: больше этим делом не занимайся, понимаете? С тех пор я перестал бояться всего. Я, конечно, продолжал заниматься, как вы понимаете, но с тех пор я перестал бояться всего, что мне бояться.
А о чем вы мечтаете? Чего бы вам хотелось?
Мне бы хотелось выйти на красную дорожку в Каннах.
Со своим фильмом? Со своим сценарием?
Да. Ну, Оскар. В последнее время я начал снимать много. Оказалось, что я приличный актер. Первым меня снял несколько лет назад Говорухин. И вот премьера. И мне звонит Говорухин и говорит: Александр Андреевич, вообще он меня называет по старинке, как я был в детстве, Александр Абрамович. Ну, неважно. Он говорит: Александр Абрамович.
Сейчас же модно так быть Абрамовичем.
Ну, вот я хочу обратно переделать то, что было когда-то сделано. И говорит: Александр Абрамович, послушай, у нас премьера в октябре. Там 300 фотокорреспондентов. Я выхожу на эту красную дорожку, и я уже вижу, знаете, Канны, Лос-Анджелес, обожатки, фанатки. Ну, это всегда, но не важно. И у меня берут интервью, ваши планы на будущее, там, и все такое прочее. И я начинаю плыть. И вдруг, знаете, у меня обостренное чувство самоиронии. Вот гротесково увеличенное. Я к себе никогда не относился ни в чем. А тут меня начало дуть. Меня начало разносить от этого. Вокруг меня стоит толпа, и стоит молодой человек и говорит мне: здравствуйте. Я говорю: добрый день. Он говорит: вы учились в ВГИКе? Я говорю: да, я учился в ВГИКе. Он говорит: вот да, мне бабушка говорила. Я говорю: очень приятно. Он говорит: а вы спали с моей бабушкой? Я говорю: да. Он говорит: да, мне бабушка сказала. Я говорю: простите, ну, я так подумал, что за алиментами он, в общем, немножко поздно пришел. Я говорю: простите, а кто ваша бабушка? Он говорит: бабушка работала в библиотеке. Я говорю: послушайте, вы уверены, что у меня и бабушка в библиотеке, там Фолианте, Эйзенштейн? Он говорит: моя бабушка никогда не врет. Я говорю: вы знаете, но я не помню, чтобы, простите, в библиотеке у нас, вернее, у меня что-то было. Он на меня смотрит и говорит: извините, вы Карен Шахназаров? И вы знаете, вот это все дутье, которое у меня было, оно так...
Нет, я не Карен
Шахназаров. Я опустился на землю. Ну вот к мечтам, да, мечта такая есть. Остальные... более-менее осуществляю.
Вы
да.
состоите членом попечительского совета РЭКа.
Я вообще много занимаюсь благотворительностью, не очень люблю об этом говорить, но много занимаюсь благотворительностью, в частности, в Израиле. И я помогаю общине, это нормально. И мое имя вы можете увидеть на стенках, на стенах и в синагоге, и в Израиле, в очень... в таком месте, важном для меня и так далее. Зачем мне это надо? Потому что я считаю, что это правильно.
А вот вы живете в одном из самых прекрасных городов мира. Вы жили в Париже, вы жили в Америке. Что для вас Иерусалим?
Я не могу разделить Израиль, Иерусалим и себя.
Даже так?
Я приезжаю к себе домой, даже если я живу в гостинице. У меня есть квартира в Израиле в не очень популярном месте, но я считал, что она должна быть именно там, потому что вот именно там человек должен купить, чтобы знали, что у московского израильтянина есть...
Почему все же выбор ваш пал на небольшой городок в Маале Адумим в пустыне под Иерусалимом? Я думаю, это не материальный фактор.
Конечно,
здесь
нет.
Сыграл роль. Это не Кесария, это не Тель-Авив, не Навицедок.
Конечно, нет. Понимаете, какое дело? Смотрите, Маале Адумим для меня... Я приехал туда к приятелю и увидел, что он ночью совершенно неожиданно... Он такой взрослый дядька, он старше меня намного... Он взял пистолет и пошел там что-то охранять. Я пошел вместе с ним. Я задал ему вопрос, это было давно довольно, я задал ему вопрос, скажи, а в Иерусалиме или там где-то ходит? Он говорит, нет, мы на границе. И мне так понравилось это. Я хотел бы, когда перееду в Израиль, тоже ходить. Я бы не хотел ходить, я хотел бы, чтобы был мир. Но если его не будет, я хотел бы ходить.
Охранять границу нашу.
Когда приезжаешь в Бабий Яр и видишь там свою фамилию, то хочется ходить и охранять что-то. Понимаете?
А как вы к пустыне относитесь?
В прошлом году ходили олигархи, они ходят постоянно. Но я же человек выпендрежный, и поэтому, ну что мне с олигархами ходить? Я их вижу каждый день. Понимаете, вот они тут сидят.
Промелькались в Москве.
Сидят
уже.
В коридоре, да. Поэтому я пошел с девушками. 13 девушек и я. Мы ходили 5 дней. Я первый раз в жизни спал в палатках. Я оказался самый неприспособленный в мире человек для похода. Я был посмешищем, понимаете? Я пришел, мне сказали взять рюкзак. Но я вытащил, у меня есть рюкзак Луи Виттон, я его взял с собой. Оказалось, что он сам весит столько, что я должен был умереть через километр. Я представлял пустыню, что это барханы, что это бог знает что. Оказалось, одни камни, там ноги тяжело ставят. Колоссальное удовольствие получил, потрясающе.
Я просто думаю, что Израиль действительно, вот, кроме пустыни, он московскому человеку, в общем-то, не особенно много может что предложить, но пустыня окупает все остальное, как мне кажется.
Вы знаете, какое дело? В Израиле прекрасные музеи, о которых мало кто знает. Не думаю, что найдется много народу в Москве, которые побывали бы в музее японской культуры в Хайфе, в частном музее. Мало кто знает. Это потрясающее собрание. В Израиле очень интересные есть какие-то спортивные мероприятия, на которых можно ходить, и которые москвичам не очень известны. Я получаю колоссальное удовольствие, когда я выхожу из своего Хилтона там, в субботу и иду по набережной, и вижу молодую, здоровую нацию, и мои девочки обе хотят идти в армию в Израиле, понимаете? И мне это нравится. Поэтому я немножко другой. И мои ощущения, и моя жизнь с Израилем другая. Моя жена израильтянка 72-го года. Понимаете, мы как бы со стажем.
Александр Андреевич Абрамович.
Абрамович, да.
А у меня для вас это яблоко и какой-нибудь небольшой вопрос, который вы мне задаете в конце программы. У нас такие правила игры.
Давайте. Что вы делаете сегодня вечером?
Лечу домой.
Останьтесь, я заплачу.
Вот боюсь, что нет. Спасибо вам огромное за это интервью.
Спасибо.
Спасибо, было очень приятно.
До свидания. С вами в эфире «Радио Курьер» была Люба Черная. До встречи в следующее воскресенье.